Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Европейский проект по борьбе с коррупцией «Чистые руки без границ» теперь реализуется и в России. В рамках этого проекта стартует программа «Мобильный офис. Общественные приемные. Чистые руки». О том, что это такое, кто, как и при каких обстоятельствах может обратиться к специалистам мобильного офиса и, главное, на какую помощь от них можно рассчитывать, и расскажут гости в студии «Радио Свобода». Это председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. Собственно, Евгений, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, что это за история с мобильным офисом, для чего она понадобилась? Ведь, насколько я понимаю, ваша организация, Ассоциация адвокатов за права человека, уже создала общественную приемную «Чистые руки». Есть горячие линии, и, в принципе, ведь, наверное, достаточно этого, чтобы граждане звонили и сообщали о каких-то.
Вы знаете, Марьяна, здесь возникла необходимость создания в связи с тем, что вот как раз мы открыли, да, горячую линию. И поступают жалобы из различных регионов. К нашему удивлению, не только из России стали поступать жалобы. Ну, к примеру, да, поступают жалобы из Туркмении, поступают жалобы из Узбекистана, поступают жалобы с Украины, поступают жалобы из Болгарии. Естественно, в этой ситуации, да, мы понимаем, что в рамках нашей приемной, в рамках российской приемной, оказать помощь будет довольно-таки трудно. Во-первых, потому что наша приемная была направлена на оказание помощи российским гражданам.
С ориентацией на российское законодательство.
Да, с ориентацией на российское законодательство. В этой связи нами было принято решение о создании специального проекта «Чистые руки без границ», именно направлено на борьбу с коррупцией в тех странах, откуда поступают жалобы. Во-вторых, чтобы оказать помощь, необходимо туда выезжать. То есть необходимо создавать свою приемную, необходимо анализировать внутреннее законодательство, необходимо вести мониторинг на степень коррупции внутри того или иного государства. В этой связи нами было принято решение о создании именно этого проекта «Мобильный офис». Что подразумевает мобильный офис? Это выезжает группа наша, да, специалистов.
Ну, грубо говоря, вот звонит человек в вашу общественную приемную и говорит, что там, вот, например, у меня вымогают взятку за то, чтобы мой сын не пошел служить в армии. Ну, сейчас это актуальная тема, начался весенний призыв, например. И что делаете вы в этой ситуации?
Значит, смотрите, что касается армии, я хотел бы здесь подчеркнуть, еще ни одной жалобы не было.
Хорошо, неудачный пример привела, мы попозже поговорим, мне просто интересно, почему вы думаете, не жалуются на военных?
Жалуются на военных.
А, но не на призыв.
Но
ну
на
хорошо,
призыв.
Например, поступила жалоба, например, кого-то из военных на свое военное начальство за то, что неправильно распределяли жилплощадь, например.
Или было там такое, вымог... да.
Вот, да?
Было.
Вот человек звонит и жалуется, а он, между тем, находится не в Москве и даже там не в европейской части России, а где-нибудь там, скажем, в Магадане. И что? Когда есть нет, мобильный офис,
вот смотрите,
что?
Нет, в этой ситуации, значит, что мы предлагаем человеку? Во-первых, одной жалобы, одного звонка недостаточно. То есть с ним ведется консультация, то есть с ним ведется работа. Он должен представить материалы или какое-то доказательство того, что с него вымогается взятка. Как правило, это могут быть различные договоры. Человек принуждает заключить какой-то договор, да, там, допустим, дарение на какую-то сумму. Это может быть аудиозапись. Вот в этом случае мы начинаем человеком работать. Если он нам представляет, мы, да, пожалуйста, в Магадане, мы готовы оказать ему помощь именно здесь, в рамках, находясь здесь, в Москве, если он нам представит эти материалы.
То есть вы будете работать из Москвы?
Да.
А в чем тогда принципиальное отличие
нет,
мобильного?
Нет, это что касается, вот я сразу говорю, Магадана и именно такой жалобы. Но если таких жалоб много...
То есть вот количество, когда это
не
единственное обращение, а просто вот эта система
есть,
некая коррупционная, вот, сложившаяся в регионе.
Вот это не обязательно жалоба там на военных. Это может быть жалоба там, допустим, на мэра города. Это жалоба может быть на начальника ГИБДД. Вот в этом случае, да, если количество жалоб...
Из одного региона на одну структуру какой-то критической массы достигает, тогда вы...
Да, мы в данном случае, у нас вот есть уже статистика, да, вот, где регионы у нас вышли, да, некоторые регионы вышли на лидирующую позицию, да, там, допустим, Башкирия, Белгородская область, Татарстан. Вот в эти регионы мы намереваемся выезжать с мобильным офисом. Почему? Объясняю. Во-первых, поступает очень большое количество жалоб на то, что документы не доходят до нас.
То есть вы считаете, их как-то отслеживают на почте?
Ну, люди пишут, антикоррупционная приемная, да?
Вы же понимаете в настоящий момент, что это не то чтобы прямое обвинение, но во всяком случае косвенное обвинение Федеральной почтовой службы в том, что...
Люди жалуются, что...
Цензуре,
фактически. Люди жалуются в то, что к нам письма не доходят. Были случаи, когда якобы мы получали письма, но они к нам на самом деле не приходили. Приходили уведомления за подписью каких-то лиц непонятных. Естественно, мы в этой ситуации были вынуждены советовать людям о том, чтобы или отправлялся курьер к нам, или люди сами приезжают. В этой ситуации мы вынуждены так работать. Да?
Понятно. А в случае, когда вот эти жалобы, обращения граждан из одного региона достигают критической массы, как мы уже сказали, для того, чтобы избежать вот проблем, связанных с пересылкой документации, с приездом сюда, в Москву, поскольку это дорого бывает,
да,
достаточно,
да.
То вот в этом случае организуется мобильный офис, и ваши специалисты, юристы, адвокаты выезжают на место. И там...
Да, как правило, опять же, да, вот какой план работы. Естественно, да, нам необходима площадка, да, с кем мы будем там работать. Есть ли общественные организации, есть ли общественные палаты на местах? Насколько руководство в регионах готово нас принять? То есть вот эти все моменты, естественно, оговариваются. И если возникает ситуация, когда, допустим, местный губернатор говорит о том, что я против приезда антикоррупционной приемной мобильного офиса, естественно, мы об этом будем заявлять.
Грубо говоря, ваше заявление, например, о намерении создавать мобильный офис в том или ином регионе, это своего рода черная метка вот местным властям. Они должны задуматься и, может быть, успеть что-то предпринять для того, чтобы устранить нарушение,
да,
прав человека.
Да, это один из механизмов, в том числе и оказание помощи людям. Да, это общественное давление. Если регион заинтересован в том, чтобы мы приехали, действительно, мы убедились в том, что там все в порядке, пожалуйста, то есть пусть приглашают. Мы, естественно, будем все жалобы обрабатывать. И опять же подчеркиваю, что не все жалобы объективны.
Подождите, о жалобах мы чуть позже поговорим. Я хочу для начала разобраться с работой мобильного офиса. Вот расскажите мне, пожалуйста, Дмитрий, сколько человек будет входить в состав этого мобильного офиса? Какие специалисты будут там представлены? И какую работу, собственно, они будут проводить с людьми?
В первую очередь, которая работа будет проводиться, это прием граждан. Вот. Что касается специалистов, которые будут участвовать в данной группе, ну, это в первую очередь юристы, которые будут рассматривать ситуацию, смотреть материалы, есть ли там что-либо, какие-либо факты вот, в этих материалах, либо это просто не что иное, как кляузы. Вот. И вторые специалисты, которые, безусловно, будут участвовать, это специалисты в области средств массовой информации для того, чтобы все вот эти проблемы, которые
вам удастся выявить,
да, скрывались, они, естественно, сразу, чтобы освещались и в региональных СМИ, ну и в зависимости от того, как какие проблемы там выводились на федеральный уровень.
Дмитрий, вот вы скажите мне, пожалуйста, о юристах. Все равно, так или иначе, в юридической профессии существует специализация. Но есть люди, которые занимаются исключительно уголовными делами, есть исключительно гражданскими, и плюс даже вот в этом разделении тоже есть своя специфика работы. Кто-то занимается там медициной, кто-то гаишниками, кто-то военными. Исходя из практики работы вот общественной приемной «Чистые руки», юристы-специалисты какого направления в первую очередь нужны вот при борьбе с коррупцией?
Современная проблема, это как таковая коррупция, она достаточно многогранная, и поэтому от специалиста, который ведет прием данных граждан, требуются знания юридические во всех практически областях. Может быть, более углубленные именно в части, касающейся уголовного законодательства, административного законодательства, это именно деликтные аспекты. Да, безусловно, знания там ведомственных нормативных актов каких-либо по Министерству здравоохранения, по призыву, хотя бы мы с этим, в принципе, не сталкивались. Вот. Но тут стоит сказать о том, что сами люди, потерпевшие от коррупции, не заинтересованы вот в этих случаях обращаться в такие антикоррупционные приемные и вообще в компетентные органы.
В этих случаях, когда речь идет, да, о призыве в армии?
О призыве в армии, в сфере коррупции, в сфере образования. Люди не заинтересованы, потому что...
То есть, если удалось уже более-менее полюбовно решить проблему, заплатив при этом какую это сумму достаточно приличную,
да, они,
может быть, и мелкую.
В большинстве своем не готовы идти на какой-либо
взаимодействие. Чтобы не навредить себе.
А вы знаете, я вот здесь хотел бы добавить, да, свое. Это больше социальная проблема. То есть вот взятки, это же бытовые взятки. Это больше связано именно вот с тем, что, ну, опять же, да, низкая заработная плата, низкое финансирование, да, сотрудников. Вот с этим явлением необходимо бороться с самого государства. То есть здесь уже возникает вопрос, почему большое количество, да, населения, там, грубо говоря, да, там 80-70%, там, да, вынуждено там платить тем же врачам. Не потому, что врач получает там достаточно заработную плату, чтобы еще требуют.
Но вы знаете, Евгений, вот я с вами здесь не соглашусь в том смысле, что вы говорите, что государство должно решать проблему. Конечно, оно должно решать проблему и рассматривать вопросы оплаты достойной и милиционерам, и врачам, и учителям. Но, с другой стороны, человек, когда идет на эту работу, он же реально понимает, сколько он будет там зарабатывать, какая у него будет зарплата. И вот уж если быть честным с самим собой, то ты сам себе выбрал этот путь. Не надо рассчитывать на взятки. Это, ну, не нравится тебе работать за, грубо говоря, там 10 тысяч рублей в месяц в санитаром. И не работай, иди грузчиком, иди на стройку шабашить.
Вы знаете, Марьяна, есть государственные проблемы определенные, может быть, в сфере образования, в разнообразных, ну, о том, что вы, о чем вы сейчас говорили, о том, что низкая заработная плата и так далее, у сотрудников, у милиционеров, там, не знаю, у кого угодно. Вопрос в том, что государство нужно подталкивать к решению данных проблем.
Вытаскивая их наружу, да?
Да, вытаскивая их наружу.
Вот задача наша, в этом как раз мы говорим.
О чем мы можем говорить? О том, что если следователь получает 6 тысяч рублей где-нибудь в районном центре, о каком профессионализме его мы можем говорить? Естественно, эти дела можно вытаскивать на европейский уровень и показывать самому государству, вот проблема. И эту проблему надо решать. А потом на это закрывают глаза. Если общественность, само общество не будет активно позиционировать себя, то государство не будет решать эту проблему. Мало получает человек, мало он зарабатывает, ну и бог с ним.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. И сегодня мы рассказываем о новом проекте по борьбе с коррупцией «Чистые руки без границ». Вот теперь он реализуется в России. В рамках этого проекта стартует программа «Мобильный офис», о которой мы, собственно, и рассказываем сегодня, но в том числе и о деятельности вот этой общественной приемной «Чистые руки». Евгений, вы очень интересную затронули тему, как-то вот так вот походя это у нас получилось, когда я вас спросила по поводу обращений на действия военкомов во время призывов осенних, весенних, вы сказали, что у вас нет ни одной жалобы.
Нет.
С вашей точки зрения, чем это можно объяснить? Вот тем, отчасти, о чем уже сказал Дмитрий, что люди потихоньку решают проблему, ребенка не отправляют в армию за какую-то сумму и вот предпочитают не рассказывать.
Ну, вы понимаете, это опять же, да, социальная проблема. Почему не хотят идти в армию, да, молодые люди? Опять же, да, проблема, связанная снутри самой армии, да. Если есть возможность откупиться, то они эту возможность используют, да, в данном случае это коррупция. И если эта возможность используется, то зачем куда-то жаловаться идти, если человек решает свою проблему. Поэтому мы, вот как раз вот это основная причина, о которой мы считаем, что вот нет оснований для обращения. Если человек заплатил взятку, решил свою проблему, не пошел в армию.
Скажите, пожалуйста, а вот со времени нашей последней встречи здесь, в студии «Радио Свобода» в конце прошлого года, как-то изменилась ли статистика обращений в общественную приемную «Чистые руки»? Стало ли больше или меньше каких-либо обращений? Вообще, какие тенденции вы наблюдаете?
Мы сейчас отмечаем, что активность самих граждан немножко снизилась. Мы это связываем с тем, что, во-первых, сам финансовый кризис каким-то образом, да, отвлекает людей от решения этих проблем.
Наоборот, должен акцентировать внимание.
Вы знаете,
ведь
вот
если и так кризис, у вас должны сейчас появиться куча жалоб на работодателей.
Нет, на работодателей, понимаете, опять же, да, вот что касается работодателей, мы ожидали, думали, что будет, да, большое количество жалоб. Ну, они немножко увеличились, то есть в небольшом соотношении. Но сказать, что именно это жалобы на коррупцию, нет.
Сейчас тогда скажите, пожалуйста, что у вас на первом месте, на втором, на третьем по количеству жалоб и обращений?
Нет, ну опять же, в основном это люди, которые жалуются на коррупцию в правоохранительных органах и судах. То есть это как у нас стояло, да, у нас
ничего не изменилось.
То есть ничего не изменилось. Единственное, что сейчас увеличились жалобы на фабрикацию уголовных дел, именно связанное на стадии следствия, когда против людей фабрикуют уголовные дела, а потом вымогают взятки.
Угу. То есть это уже просто вошло в практику, можно так сказать?
Я бы так сказал, что это уже стало частью нашей жизни, и, соответственно, люди пытаются решать эти проблемы и обращаются к нам.
А что за дела фабрикуют вот эти уголовные? Это связано что-то с наркотиками или?
Нет. Это в основном 159-я статья «Мошенничество».
Мошенничество.
Ну, это самая простая статья, самая распространенная. Хищение. там 160-я статья. А это вот основные статьи, на которые сейчас правоохранительные органы пытаются как-то оказывать давление на предпринимателей, неугодных политиков. Очень много жалоб, связанных с деятельностью судов.
На что жалуются? Я, честно говоря, сомневаюсь сейчас, что в России те времена, когда судьи вымогают напрямую взятки. Сейчас вроде после вот этих больших коррупционных процессов, которые состоялись в Москве, выносились решения, с этим как-то стало, как мне представляется,
вы знаете, вот мы после вашей встречи, у нас было мероприятие по Татьяне Вдовиной, это у нее сын погиб, и преступник, который совершил преступление, получил 15 суток. За убийство. Статья 109 «Причинение смерти по неосторожности». Причем процесс сговора преступников, все это снято на видеокамеру наблюдения. И, естественно, да, в этой ситуации говорить о том, что 109 статья здесь применима, ну, мягко сказать, нет основания.
Ну, мягко скатились со 105 на 111
да, и на 109. Да, и на 109.
То есть у нее были все основания предполагать, что здесь была какая-то коррупционная составляющая.
Ну, опять же, да, вот мы этот скандал подняли, да, все это в средствах массовой информации было озвучено. Сделали обращение на президента, сделали обращение на председателя правительства. Лично в руки отдали нашему председателю Следственного комитета, да, Бастрыкину, документы с материалами. После этого пошла реакция. Приговор был отменен. Сейчас на новое рассмотрение было отправлено дело. Но опять же, вот на новом рассмотрении судьей, вот судья, которая ранее вела дело, которая выносила приговор, никаких дисциплинарных взысканий не было наложено.
Судья продолжала. Коллегия судей как-то обсуждала вопрос? Вы туда жаловались, обращались?
Мы обращались. Более того, была начата проверка Следственным комитетом в отношении судьи. Ну вот, опять же, да, результатов никаких нет.
Вы о них еще не знаете, или эта проверка пришла?
Ну, опять же, да, мы сейчас...
Комиссия, которая проверяла, пришла к выводу, что там...
Нет, ну, опять же, проверка была... Значит, в январе до сих пор ответа Татьяна еще не получила, и мы, соответственно. И судья, который новый был назначен, то есть судьи были, а состав суда был изменен, продолжает, опять же, оказывать давление на саму Татьяну.
Как это?
Ходатайство там, о возвращении дела на расследование. Отказывает в приеме, то есть просто отказывает. Да, грубит, дает возможность подсудимому, свидетелям, защиты, подготовиться к процессу. Если, допустим, свидетель не готов ответить на вопрос, дается ему время, перерыв делается, он консультируется с адвокатами, консультируется с подсудимым.
А после... потерпевшим не дают таких возможностей?
Нет. Вот, опять же, да, вот...
Удивительное дело. В России-то как раз чаще нарушаются права подсудимых. Вот стороны защиты подсудимых. Потерпевшие более-менее все-таки...
Ну, вот здесь и вопрос возникает,
учитывая, что прокуратура на
вот,
стороне...
Опять же, да, вот... Нет, прокуратура заняла в данном случае другую позицию. Она говорит, вот как вы там, да, с судом... Если суд удовлетворит ваше ходатайство, ну, мы, значит, не против расследовать дополнительно. Вот если суд не удовлетворит ваше ходатайство, ну, значит, вот так.
Ну, хорошо, а что делают государственные обвинители?
В данном случае мы считаем, что все-таки необходимо Следственному комитету все-таки проверить судей на степень их заинтересованности.
Ну, не только Следственному комитету, наверное, и самой прокуратуре. Они же сейчас разделились, просто надо понимать, что там происходит. Ну, хорошо, значит, вы сказали, что проблемными остаются...
Судьи.
Суды и... правоохранительные органы, что на втором месте?
На втором месте у нас, опять же, да, здравоохранение, жалобы на врачей, жалобы на их некачественное оказание помощи, если, допустим, нет проплаты. Да. Вот этот вот момент, да, он сейчас стал существенным. А еще жалобы поступают на местную власть.
Местное самоуправление.
Вот, местное самоуправление. Беспрецедентное, с нашей точки зрения.
Наверное, это то, что касается каких-то земельных вопросов.
Нет,
да?
Нет.
А
нет.
Что это?
Активность граждан на местах. Вот так называемый, да, президент говорил о том, что необходимо развивать гражданское общество. Активность, да, его. Но вот, к сожалению, на местах многие узурпируют политику.
Вот, и что, и как это происходит?
Вот как происходит, да, вот пример Белгородская область. Поступает к нам жалоба. Местный активист Михаил Ильиных учредил фонд под названием «Антимент». Антикоррупционный фонд, то есть направлен на борьбу с коррупцией на местах. Да?
Ну и судя по названию, это, видимо, речь идет о борьбе с коррупцией именно в правоохранительных
органах. Да, объясню, да, как кратко историю. Человек занимался бизнесом, предприниматель, но пришла проверка, изъяли документы. Документы потом исчезли, которые должны были принести определенную прибыль. Человек в результате этого потерял свой бизнес. Естественно, да, он не остался равнодушным своей проблеме, стал защищать таких же пострадавших от милиции. Учредил этот фонд, это город Новый Оскол Белгородской области, и стал защищать. По его инициативе были уволены местный начальник ГИБДД, один из начальников РУВД, ну и выступал, соответственно, да, с критикой местной власти.
И теперь?
И теперь, ну, был факт. Центр города, стоит памятник рядом с рынком. Памятник участникам Великой Отечественной войны, погибшим. Этот памятник сносит, ставит рынок на этом месте. Он, естественно, активно выступает против сноса этого памятника. Проходит где-то полгода. Человек, у него день рождения, да, у него семья, он готовится к празднику еще. Параллельно еще выступает в средствах массовой информации местно. Приезжает милиция, забирает этого человека и помещает в психушку. Через 2 года, просидев в психушке, человек узнает, что в отношении него было вынесено решение о признании его
недееспособным. Вот об этом мы делали сравнительно недавно передачу целую. Это вообще, конечно, чудовищная ситуация. Я думаю, что мы однажды еще вернемся к этой проблеме.
Так вот. Вот, несмотря на...
Ну, недавно же Конституционный суд вынес постановление.
Да, вынес постановление, но он как сказал? Опять же, да, это касается Гражданско-процессуального кодекса. А вот что касается уголовного процесса, и уже ответ Михаил получил из Белгородского областного суда, его это постановление Конституционного суда никаким образом не затрагивает. Мы сейчас пытаемся его право восстановить. Более того, он обратился к нам, мы официально об этом заявили, о том, что мы его защищаем. После этого к нему приезжали сотрудники в штатском, угрожали ему, что он, если будет обращаться в Москву, его заново посадят в психушку. И, естественно, мы после этого вынуждены были обратиться уже в официальные органы. По нашей информации, один из замгубернаторов, или сам лично губернатор, заходил на наш сайт, прочитал информацию. Потом Михаила Ильиных заново опросили по факту сноса памятника. Ну вот сейчас вроде на настоящее время от него, ну, каким-то образом, да, вот... Мы так считаем, что отстали.
Я думаю, что историю Михаила Ильиных мы тоже будем отслеживать, поскольку это действительно чудовищная какая-то ситуация, судя по тому, как вы об этом рассказываете. Ну, а о том, с какими проблемами коррупционными люди сталкиваются на местах, я надеюсь, вы расскажете во второй половине нашей передачи, сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 19:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрани, Ингушетии, обстрелян дом командира милицейского батальона ДПС. Как сообщили агентству «Интерфакс» в штабе временной группировки войск, при этом никто не пострадал. В Москве убит гражданин Узбекистана, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Нападение было совершено группой молодых людей. Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. В жалобе, поданной в суд, утверждается, что во время предвыборной агитации в Сочи были допущены массовые нарушения. Европейский союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство». Соединенные Штаты готовы к новому началу в отношениях с Кубой. Об этом, как ожидается, заявит президент США Барак Обама на саммите Америк, который открывается в Тринадиде и Тобаго. Белый дом опубликовал отрывки из его будущего выступления. На Филиппинах исламские повстанцы освободили сотрудника Международного комитета Красного Креста, которого они удерживали в плену более 3 месяцев. Официальные итоги пересчета голосов, поданных на выборах в парламент Молдавии, будут объявлены 21 апреля. Задержанный в Грузии активист прокремлевского молодежного движения «Наши» Александр Кузнецов отпущен и возвращается в Москву. В Кировской области снят карантин со всех пассажиров вагона, в котором в среду умерла гражданка Китая. Подозрение на атипичную пневмонию не подтвердилось. Президент Сербии Борис Тадич посетил в пятницу Косово. Визит проходил в условиях повышенных мер безопасности. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. И сегодня мы говорим о проблемах борьбы с коррупцией в России, как их можно решить. Вот в частности, сейчас в России стартует проект «Чистые руки без границ». И в рамках этого проекта начинает свою работу мобильный офис общественной приемной «Чистые руки». Вот о том, что это такое, как, при каких обстоятельствах человек может обратиться к специалистам мобильного офиса, и главное, на какую помощь от них он может рассчитывать. Сегодня мы и говорим, ну и, впрочем, обсуждаем проблему коррупции в России в целом. Дмитрий, Евгений, когда сейчас начал рассказывать о топе, если можно так выразиться, коррупционных направлений российских, он в том числе и упомянул историю Михаила Ильиных, который потерял бизнес свой и после этого должен был создавать фонд, чтобы помогать другим бизнесменам, оказавшимся в подобной ситуации. Насколько я понимаю, проблема рейдерства в России, она достаточно серьезна и совершенно непонятно, как ее сейчас можно решить. Скажите, пожалуйста, много ли у вас жалоб именно на рейдерские захваты не только бизнеса, но и на рейдерские захваты земель у частных собственников, у граждан?
Да, я понял вопрос, Марьяна. И здесь как раз-таки можно вспомнить Белгородскую область, ту же самую, потому что совсем недавно у нас была достаточно серьезная жалоба, связанная она с бывшим колхозом. В 99-2000 годах впрямую рейдерскими способами были отобраны паи непосредственно у
колхозников.
У колхозников. И на данный момент они были все перепроданы, имущество данного колхоза было продано, то есть, что касается там материально-технического оборудования, все распродано. Вот, все коммуникации, инфраструктура, которая осталась, она с 99-го года не эксплуатируется, вот, только те, которые можно сдать в аренду, там, под какие-то там нужды, они сдаются, те, которые невозможно сдать, то есть инфраструктура достаточно большая, серьезная, она простаивает, и, естественно, она уже вся погрязла в земле и разрушена. Вот. А люди-то хотят работать и готовы работать, но возможности такой не имеют. А обратиться к местным юристам, у них вообще нет возможности, местные адвокаты практически все отказываются в помощи из-за того, что понимают, то, что идти против региональных властей, ну, это равнозначно, не знаю, там, лишить себя адвокатского...
Ставить крест на карьере.
Однозначно ставить крест на карьере. Я уже не говорю о сотрудниках правоохранительных органов. Здесь проводятся, ну, совершенно формальные проверки. И вот для меня, как для юриста, порой читая постановление об отказе возбуждения уголовного дела, ну, не знаю, я берусь за голову и думаю, ну, кто это мог написать? Это факты переворачиваются с ног на голову и вот преподносятся. И самое главное, что прокуратура смотрит на это. Точно так же все это постановление не возвращается для проведения дополнительных проверок. Вот как раз-таки это вот один из важнейших моментов, почему, собственно говоря, был придуман мобильный офис как таковой. И в первую очередь мы будем обкатывать данный проект в России, для того, чтобы понять, с какими проблемами можно с ними столкнуться.
Потом уже, на месте.
Да, потом уже будет развиваться на Европу. И в продолжение еще также проблемы по градации жалоб, которые идут. Вот достаточно большое количество жалоб на органы местного самоуправления. Вот. А сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что региональные власти и органы местного самоуправления, главы районов и так далее, достаточно серьезно завязаны. Выстраивается
вертикаль
власти и местного самоуправления, которое, собственно говоря, даровано Конституцией России, его нету. То есть глава региона, он имеет вполне большие такие серьезные
юридически
права.
Юридически оно существует де юре, а де-факто
да,
это фикция.
Вот, в районах и так далее. И из-за этого вот возникают несостыковки, вот пересечение каких-либо интересов бизнеса и так далее. То есть если стоят, допустим, незаконные парковки, люди жалуются на это, да?
Природоохранная прокуратура куда смотрит?
Да не то, что куда природоохранная прокуратура, куда в первую очередь Министерство внутренних дел смотрит, вот, куда региональные власти смотрят, куда местная власть смотрит, совершенно непонятно. Они продолжают, люди пишут жалобы, а все, как говорится, об стенку горох. Угу. Вот, результата никакого.
И вот одним из таких вот вопиющих фактов нарушения как раз экологических, да, природоохранных норм, это город Карабаш Челябинской области. Вот все мы говорим о том, что да, вот Химкинский лес там нарушено, да, права там, да, жителей местных.
Да, да, эта история сейчас
да.
тянется.
Но мы говорим, да,
неприятных
вот,
очень много.
Да, очень
там,
неприятных, да, очень много моментов, да. Там Москва, бизнес-сити, Митворь выступал неоднократно. Ну вот ему задавали один вопрос. Город Карабаш, один из самых грязнейших городов мира, где гектары леса выжжены. И окрестности Карабаша напоминают не то, что, да, фильмы из «Терминатора», снимки с Марса. И куда смотрит губернатор? Опять же, да, вот вопрос. Куда смотрит губернатор? Где он говорит, да, я под личный контроль, да, вот эти все предприятия находятся под моим личным контролем. Но опять же, да, прокуратура выносит предписание предприятиям, да, прекратить нарушения.
А ВОС и ныне там.
А ВОС и ныне там. То есть никто не закрывает эти предприятия. Предприятия спокойно работают, продолжают нарушать, да, природоохранные нормы, продолжают заражать окружающую среду. И по нашей информации, средняя продолжительность жизни горожан составляет 38 лет.
В городе Карабаш.
В городе Карабаш. Уехать люди не могут, потому что недвижимость ее никто не купит.
Ну да, проблемы с жильем.
Проблемы с жильем, да, переехать куда-то, да, тоже сложно. И поэтому люди вынуждены, да, вот находиться в этом городе.
Как вы решаете вопрос с этим городом?
Вот сейчас мы были на прошлой неделе, да, к нам поступила эта информация, мы выехали. Мы действительно убедились в этом, да, мы сделали снимки. А сейчас мы готовим специальный доклад, чтобы все-таки президент обратил внимание на этот город, и была решена проблема хотя бы с переселением людей.
Да, если уж не хотят закрывать предприятия, не могут по каким-то причинам. Но, во всяком случае, их могли бы вынудить поставить эффективные очистные сооружения.
Им, да, им были предписания. Поставьте эффективные очистные сооружения. Вместо этого стоят горы, горы отходов.
Плюс сейчас мы объективно видим такой процесс, что все грязные производства начинают выноситься из европейских стран. Именно в России, потому что в первую очередь здесь...
Вы тоже видите в этом какую-то коррупционную составляющую? Вы считаете, что региональные власти охотно идут на соглашение с этим?
Да, я думаю, что здесь не обходится только решением региональных властей, потому что такие вопросы о переносе, допустим, какого-нибудь вредного производства из Европы в Россию, это нужно в первую очередь будет решаться вопрос на федеральном уровне. Но, естественно, с координацией вопросов региона. И тут доходит совершенно до таких парадоксальных вещей, что люди уже делают замеры воздуха вот по загрязненности, и там, не знаю, там в разы превышает, обращаются в суды по этому поводу, и результата никакого. Обращаются в прокуратуру, там отделываются как? Составляется протокол об административных правонарушениях, уголовных дел не возбуждается, то есть они как? Они констатируют факт. Есть нарушение вот в пределах там каких-то определенных норм и так далее. В пределах административного законодательства накладывается штраф, и его систематично, ну, допустим, там каждый месяц-два они начинают штрафовать. И вот из этой плоскости административного законодательства, то есть мы проводим работу, они говорят, ребята, вот у нас протоколы составляем систематично.
А дальше не идут,
а дальше для
чтобы
того,
возбудить уголовные,
дела и так далее. Потому что здесь одна ниточка потянет очень много. Возбудить уголовное дело, соответственно, сразу начнут иски и гражданские идти, потому что люди непосредственно, которые проживают в радиусе данных предприятий, там, не знаю, не говоря о том, что уровень попадает средняя продолжительность жизни, вот, болезни и так далее и тому подобное. Очень много таких фактов.
Да, они... по Псковской области.
По Псковской области, да. Производство там очень вредное, деревообрабатывающее. И вот такие факты есть.
Это тоже похожая ситуация.
Похожая ситуация.
Не
да.
настолько чудовищная, как в городе Карабаш. Скажите, Евгений, а кого вы могли бы назвать лидером среди нарушителей? Какие регионы? Вот если с сферами деятельности мы более-менее разобрались, они понятны, то вот какие регионы с точки зрения ваших специалистов, вот общественные приемные «Чистые руки», судя по жалобам, которые вам поступают, они наиболее подвержены коррупции?
Вы знаете, вот статистика постоянно меняется, да, вот один регион сегодня, да, у нас лидер, завтра у нас он там спускается там, второе, на третье место. Вот поэтому мы хотим как раз это и создать, этот мобильный офис, да, отправить его по регионам, чтобы понять, да, объективно все-таки информацию. Но на данный момент это Белгородская область. Одна из самых часто упоминаемых наших действий, в основном жалобы поступают именно оттуда. И хотелось бы отметить также, что на втором месте это Республика Татарстан, на третьем месте это Башкирия, опять же, да, она у нас была на первом месте. И хотелось бы отметить, что сейчас жалобы стали поступать из северо-запада России. Это Псковская область, город Санкт-Петербург. Большое количество жалоб поступает из центра России, это Московская область. И хотелось бы отметить, что вот, хотели бы тоже получать информацию с юга России. Вот почему-то вот, да, там республика, там Чечня, да, Чеченская республика.
А из Краснодарского края и приходят к вам жалобы? Вы знаете, вот в связи с этими проблемами предолимпийскими.
Вы знаете, вот мы удивлены, что не такое большое количество к нам жалоб поступает с Краснодарского края. Ставропольский край есть, да, Республика Адыгея есть, Дагестан есть. Ну вот Краснодар в данном случае.
А что Дальний Восток? Насколько я понимаю, там сейчас у людей тоже серьезные проблемы существуют, особенно после того, как были приняты решения о повышении таможенных пошлин на иномарки. И, в принципе, в этом многие специалисты, эксперты, наблюдатели тоже видели какие-то серьезные коррупционные последствия для регионов, но в которых уже может быть задействована, соответственно, таможня, да, чтобы можно...
Ну, позвольте, я отвечу на этот вопрос.
Да, пожалуйста,
Дмитрий. Во-первых, хотелось бы дополнить то, что сказал Евгений Сергеевич по регионам. Это ни в коем случае не какая-либо черная метка на регионы. Ни в коем случае. Просто это мы связываем в первую очередь с активностью людей в данных регионах. Я думаю, что если мы приедем, не знаю, там, в Волгоград или в Воронеж, или в другие города, которые вот на данный момент так системно не попадают в наше поле зрения, вот, и как-то более плотно поработаем там с населением для того, чтобы они поняли, куда надо писать. Я думаю, что во многих регионах вскроются подобные проблемы, что и в Белгороде, и в Татарстане, и в Башкортостане и так далее. Вот. В том числе и вопрос с таможенными пошлинами на Дальнем Востоке.
А вообще на таможню жалуются?
Жалуются.
В основном предприниматели, конечно.
Да, в основном предприниматели, и я бы так сказал, поступают жалобы, связанные с границей с Казахстаном. То есть Оренбург, Челябинская область, именно вот на вот эти, от этих регионов идет. Но опять же, да, вот как Дмитрий сказал, что это не черная метка, да, но активность граждан, мы ее связываем, опять же, да, с тем, что все-таки степень тех нарушений, да, они все-таки все равно это показывают некую картину, да, региона самого. И вот эти вот нарушения, да, вот если мы их выявляем, то их же, в принципе, да, вот устранение этого нарушения, оно может ликвидировать и всю цепочку коррумпированную в этом регионе. Если таким вот образом, да, построить отношения, да, если люди жалуются, и действительно большое количество поступает жалоб на коррупцию там из того или иного региона, то вопрос можно уже задавать конкретно к региону.
Пересылать материалы в федеральные органы власти, там...
Нет, в данном случае, понимаете, мы опять же, да, вот, понимаем.
То есть и работать и там, и обращать внимание президента, например,
да,
как
вот
гаранта
опять же, да,
Конституции.
Вот хотелось бы...
Или хотя бы его полпредов.
Нет, смотрите, вот как бы, да, мы акцентируем внимание на чем? На том, чтобы все-таки ликвидировать вот эту иерархию, да, которая установлена. Да? Мы в данном случае общественники, потому что поступает, допустим, жалоба на губернатора или там, да, на президента той или иной республики. Естественно, не только в полномочиях руководства страны, да, принимать решение в отношении этого должностного лица. Мы готовим, да, вот сейчас, да, вот этот проект, и будем параллельно готовить доклад о коррупции в тех или иных регионах.
Евгений, но с другой стороны, обратиться к президенту может кто угодно. Но большого ума для этого не надо. И, в принципе, даже письма с адресом Москва-Кремль президенту, они доходят прекрасно. Скажите, пожалуйста, а вот что касается конкретной помощи, которую вы оказываете гражданам, на что они могут рассчитывать? Вот тот вопрос, ответ на который, я думаю, важно услышать нашим слушателям. На что могут рассчитывать люди, которые обратились в общественную а приемную чистые руки?
Решение своей проблемы. Ну, практически все жалобы положительно решались.
То есть вы не останавливаетесь на том, чтобы просто куда-то пожаловаться и в случае необходимости оказываете юридическую поддержку не только консультационную, но и как представительство в суде или нет?
Нет, нет. В данном случае мы, понимаете, мы вот опять подчеркиваю, да, вот люди разные приходят с разными проблемами. У них, да, бывают там свои адвокаты. То есть мы в данном случае ни в коем случае не вмешиваемся в юридическую деятельность, если она ведется правильно. То есть мы в данном случае ведем свою работу общественную. Если человек попал в капкан коррумпированного чиновника, да, мы, естественно, да, начинаем это дело вести. Каким образом? То есть это, во-первых, проверка информации. То есть действительно ли то, что он нам сообщает, соответствует действительности, да? Если мы убедились в этом, да, изучили материалы, то мы это дело доводим до конца. Сразу говорю, реакция есть. Вот не было ни одного дела, чтобы не было реакции. Всегда люди решали проблему. Примеров много. Там, начиная, да, от того промышленника, да, предпринимателя из города Казани, Кузьмина, который решил свою проблему, восстановил свой бизнес. Там, мэра города Свободного, в отношении которого, да, были возбуждены уголовные дела, которые были прекращены после нашего вмешательства. То же дело Татьяны Вдовиной, где был отменен приговор. Понимаете, мы так много мы можем сейчас примеров приводить.
Ну и скажите, просто напомните нашим слушателям, куда им нужно обратиться для того, чтобы получить вот вашу помощь. И, насколько я понимаю, все это происходит исключительно на общественных началах и абсолютно бесплатно. Да. Куда обращаться?
Значит, у нас существуют телефоны горячей линии, код города Москвы 495, телефон 968-30-44 и второй 923-34-98.
Еще раз.
923-34-98.
И первый телефон.
968-30-44. Угу. Вот на эти номера можно спокойно звонить. Это горячая линия, круглосуточная. Жалобу вашу обработают. Еще раз подчеркиваю, что ни одна жалоба не остается без внимания. Единственное, что принцип какой работы? Мы сами за вас не будем, да, какие-то действия предпринимать.
Гражданам нужно пожаловаться, а вам нужно убедиться в том, что эта жалоба обоснована.
Обоснована в первую очередь, потому что мы с кляузами не работаем. Нам недостаточно слухов. То есть, если нам говорят, да, вот там бывают такие звонки поступают, что вот такой-то, такой-то чиновник берет взятки. Этого недостаточно. Если у вас конкретно есть доказательства того, что он берет взятки, вот тогда мы начинаем работать.
Спасибо вам большое. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
У российских граждан нет привычки выходить на протестные демонстрации и митинги. Не только где-нибудь во Франции, но и в странах на территории бывшего Советского Союза, в Грузии, в Армении, в Молдове, случаются многотысячные демонстрации по разным поводам. У нас такое было только в конце 80-х, начале 90-х годов и очень недолго. Однако сейчас, в связи с кризисом и ростом цен, протестные акции, хоть и с не очень большим числом участников, стали происходить в разных городах и в разных регионах. Самые значительные имели место на Дальнем Востоке по поводу решения правительства о резком увеличении пошлин на иномарки. О том, как это было в Хабаровске и во Владивостоке, моя беседа с жителем Хабаровска, исполнительным директором Хабаровского отделения Всероссийского движения за права человека Михаилом Федоровичем Вовком.
В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке было воспринято очень негативно постановление правительства, связанное с увеличением в 2 раза государственных пошлин на поставку автомобилей из Японии. Безусловно, уже Дальний Восток, даже целая Россия привыкли к тем автомобилям, которые поставляются из Японии. Они достаточно дешевые и достаточно комфортные. Поэтому сформировалась определенная структура, рабочие места, порядка 70-80 тысяч. Хабаровский край и Приморский край. Вот эти 80 тысяч одномоментно практически потеряли заработок. Это очень сильно ударило по людям, поэтому спонтанно возникло недовольство людей. Никто не организовал такую организацию, как «Товарищество инициативных граждан». «Тигр» они назвали ее. И они организовали акции спонтанно. Мы просто подключились к ним, когда уже начались репрессии по отношению к ним, когда мы стали уже их защищать. Они организовали акции во Владивостоке, в Хабаровске, в Новосибирске и в целом ряде других городов, протестуя против вот такого произвольного отношения к правам граждан. В этой ситуации сочувственно отнеслись органы правоохранительные к ним. Не применяли никаких особых мер к ним. Они достаточно мирно вышли на демонстрацию. И когда органы правоохранительные не приняли никаких мер, то из Москвы или из Подмосковья, как сегодня уже выяснено, просто 2 самолета пригнали туда ОМОНовцев и разгоняли уже эти демонстрации. 200 автомобилей вывели на площадь. Они приобрели где-то старенький-старенький «Жигуленок». На нем написали в подарок Путину чтобы он поездил на этом автомобиле в свое удовольствие. Эту акцию переписали, естественно, на видеокамеры, переписали все номера, начали, значит, акции устрашения по отношению к организаторам. Вернее, акции эти начались значительно раньше. Их приглашали УВД, ФСБ, их убеждали не проводить эту акцию. Но они сказали, что у нас она законная, и провели эти акции. После этого стали проводиться репрессивные меры, я их по-другому не могу назвать, по отношению к этим организаторам акций.
Ну, например?
Манько Жан Игоревич, он один из организаторов. 30 декабря, как стало известно уже в 18 часов, когда все работники уже сидели за столами, откровенно готовились к Новому году, поступила какая-то депеша сверху, и они приехали в 18 часов в офис этого предпринимателя, изъяли бухгалтерскую документацию, изъяли жесткие диски. На второй день они вернули бухгалтерскую документацию основную. Они шли для того, чтобы найти основания для наказания. Они отдали на экспертизу жесткие диски, чтобы определить, какое количество, на какую сумму было нелицензированных там программ. Безусловно, сегодня это беда практически у всех. А ответственность, если более 50 тысяч сумма, это ответственность от 5 до 7 лет. Мы пытались сразу опротестовать сам факт изъятия, потому что был он сделан под эгидой закона об экстремистской деятельности. Протокол составлен. Мы посмотрели, когда там никаких оснований для того, чтобы проводить изъятие, не было. Там единственное основание, что сообщение иной организации о готовящемся к какому-то преступлению. Мы не знали, есть ли такое сообщение, было ли, да и откуда оно могло быть.
И что было дальше?
Видимо, все-таки уголовное дело возбуждено, и Манько Жан Игоревич, он просто исчез. Я не знаю, задержали его, или он сам самостоятельно просто спрятался, потому что уголовное дело явно шилось для того, чтобы его спрятать. Другие организаторы акции, Дудинок Андрей, он пришел платить штраф после Нового года за то, что срок транзитных номеров был просрочен. Его штрафовали на максимальную сумму 5 тысяч, он пришел узнать реквизиты для того, чтобы платить. Говорит, подождите немножко. Выходит два человека, берут его под руки и садят в следственный изолятор временного содержания. На второй день его привозят в суд и объявляют 11 суток. Через 10 дней должна была быть следующая акция. Ему определили 11 суток, чтобы он больше в этой акции не участвовал.
И еще были репрессии?
Следующая была акция из этих же его друзей, двое. Они собирались пойти на митинг коммунистов посмотреть. Они сами не собирались участвовать. Они просто собирались посмотреть, поскольку коммунисты организовали акцию без разрешения. То есть они заявили, а им не разрешили там проводить. А они все-таки, коммунисты, пошли. И они хотели заснять и зафотографировать, как будут арестовывать этих бабушек, дедушек и так далее. Они выходят на улицу, а здесь уже стоит две машины. Через 500 метров их останавливают и говорят, вам необходимо проехать в краевой УВД. С вами хотят побеседовать. Один сел в машину, другие впереди и повезли их в УВД. И там началась обыкновенная обработка устрашения. Их поставили к стенке, заставили раздвинуть ноги, обыскали, забрали мобильник и в присутствии тут же стерли все фотографии, все записи, все телефоны некоторые переписали и так далее. И на протяжении 4 часов их допрашивали там и угрожали. Угрозы были, как он рассказывает, что там прямо говорили, что на меня давят сверху, я все сделаю, я тебе подложу наркотики, я тебя посажу в камеру, где тебя изобьют. Поскольку на меня давят, я сделаю все, чтобы тебя заставить замолчать. Вот такие методы работы были.
И на других давили?
Как мне стало известно, все машины, которые участвовали в этой акции, были перефотографированы, были засняты все номера, отдали гаишникам. Их просто-напросто отлавливают и за разные виды правонарушений им показывают, что с властью ссориться нельзя.
А скажите, как это на людей влияет? Это их запугивает или наоборот?
Вот меня что пугает, мне уже дважды или трижды звонили, говорит, надо создавать закрытые секретные организации, чтобы милиция не могла знать, где мы будем делать эти акции. Если чайник кипящий взять, законопатить, то он просто взорвется. Я думаю, что вот эти действия властей, они просто безграмотные. Если бы люди вышли на улицы и высказали свое мнение, они бы не стали искать другого способа протестных действий.
То есть у вас впечатление, что эти меры людей не пугают, а ослабляют?
Они, наоборот, заставляют людей искать альтернативные способы протестных действий.
Очевидно, что представители власти, преследуя граждан за участие в протестных акциях, неуклюже ищут какие-то иные предлоги для репрессий, потому что понимают, что преследовать за участие в мирных протестных акциях они не имеют права. И Конституция, и закон на стороне граждан. Федеральные власти грубо нарушили Конституцию и закон, послав подмосковный ОМОН разгонять мирную демонстрацию в Владивостоке и в Хабаровске. Последовавшие затем репрессии – вина уже региональных и городских властей. И те, и другие действуют в высшей степени близоруко. Ведь протест против повышения пошлин на Дальнем Востоке был массовым, так как задевал интересы очень большой части населения. Участникам протеста сочувствовала местная милиция. Их поддерживали правозащитники вследствие законности их протестных акций и незаконности их разгона и преследования на них. Отказавшись от диалога с гражданами, настаивая на решениях, принятых без учета их интересов, федеральная власть рискует породить сепаратистские настроения в самом отдаленном от Москвы регионе. И это очень опасно.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грозном есть новые достопримечательности.
Главное нарушение – это неправильное составление избирательных списков.
На данный момент мы не собираемся подписывать какой-либо документ об урегулировании армяно-турецких отношений.
Суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна.
Смерть молодой женщины наступила в результате отека легких и отека головного мозга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».